Рэк-сквер представляет.
Иван Бунин. Чистый понедельник. Читает Александр Татаринцев. Темнел московский серый зимний день. Холодно зажигался газ в фонарях. Тепло освещались витрины магазинов. И разгоралась вечерняя, освобождающаяся от дневных дел московская жизнь. Гуще и бодрее неслись извозчичьи санки, тяжелее гремели переполненные ныряющие трамваи. В сумраке уже видно было, как с шипением сыпались с проводов зеленые звезды. Оживленнее спешили по снежным тротуарам мутно чернеющие прохожие. Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающемся рысаке мой кучер от Красных Ворот к храму Христа Спасителя. Она жила против него. Каждый вечер я возил ее обедать в Прагу, в Эрмитаж, в Метрополь, после обеда в театры, на концерты, а там к Яру, в Стрельну. Чем все это должно кончиться, я не знал и старался не думать, не додумывать. Было бесполезно, так же, как говорить с ней об этом. Она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем. Она была загадочна, непонятна для меня. Странны были и наши с ней отношения. Совсем близки мы все еще не были. И все это без конца держало меня в неразрешающемся напряжении, в мучительном ожидании. И вместе с тем был я несказанно счастлив каждым часом, проведенным возле нее. Она зачем-то училась на курсах, довольно редко посещала их, но посещала. Я как-то спросил, зачем? Она пожала плечом. А зачем все делается на свете? Разве мы понимаем что-нибудь в наших поступках? Кроме того, меня интересует история. Жила она одна. Вдовый отец ее, просвещенный человек знатного купеческого рода, жил на покое в Твери. Что-то, как все такие купцы, собирал. В доме против храма Христа Спасителя она снимала ради вида на Москву угловую квартиру на 5-м этаже. Всего 2 комнаты, но просторные и хорошо обставленные. В первой много места занимал широкий турецкий диван. Стояло дорогое пианино, на котором она все разучивала медленное, сомнамбулически прекрасное начало лунной сонаты. Только одно начало. На пианино и на подзеркальнике цвели в граненых вазах нарядные цветы. По моему приказу ей доставляли каждую субботу свежие. И когда я приезжал к ней в субботний вечер, она, лежа на диване, над которым зачем-то висел портрет босого Толстого, не спеша протягивала мне для поцелуя руку и рассеянно говорила «Спасибо за цветы». Я привозил ей коробки шоколаду, новые книги Гофмансталя, Шницлера, Тотмайера, Пшебышевского и получал все то же спасибо и протянутую теплую руку, иногда приказание сесть возле дивана, не снимая пальто. «Непонятно почему», — говорила она в раздумье, гладя мой бобровый воротник, «но, кажется, ничего не может быть лучше запаха зимнего воздуха, с которым входишь со двора в комнату». Похоже было на то, что ей ничто не нужно. Ни цветы, ни книги, ни обеды, ни театры, ни ужины за городом. Хотя все-таки цветы были у нее любимые и нелюбимые. Все книги, какие я ей привозил, она всегда прочитывала. Шоколаду съедала за день целую коробку. За обедами и ужинами ела не меньше меня, любила расстегай с налимью ухой, розовых рябчиков в крепко прожаренной сметане. Иногда говорила: «Не понимаю, как это не надоест людям всю жизнь, каждый день обедать, ужинать». Но сама я обедала и ужинала с московским пониманием дела. Явной слабостью ее была только хорошая одежда: бархат, шелка, дорогой мех. Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, чтоб в ресторанах, на концертах нас провожали взглядами. Я, будучи родом из Пензенской губернии, был в ту пору красив почему-то южной горячей красотой, был даже неприлично красив, как сказал мне однажды один знаменитый актер, чудовищно толстый человек, великий обжор и умница.
«Черт вас знает, кто вы, сицилианец какой-то», — сказал он сонно.
И характер был у меня южный, живой, постоянно готовый к счастливой улыбке, к доброй шутке. А у нее красота была какая-то индийская, персидская, смугло-янтарное лицо, великолепные, несколько зловещие в своей густой черноте волосы, мягко блестящие, как черный соболий мех, брови, черный, как бархатный уголь, глаза, пленительный, бархатисто-пунцовыми губами рот, оттенен был темным пушком. Выезжая, она чаще всего надевала гранатовое бархатное платье и такие же туфли с золотыми застежками, а на курсы ходила скромной курсисткой, завтракала за 30 копеек в вегетарианской столовой на Арбате. И насколько я был склонен к болтливости, к простосердечной веселости, настолько она была чаще всего молчалива. Все что-то думала, все как будто во что-то мысленно вникала. Лежа на диване с книгой в руках, часто опускала ее и вопросительно глядела перед собой. Я это видел, заезжая иногда к ней днем, потому что каждый месяц она дня 3-4 совсем не выходила и не выезжала из дому. Лежала и читала, заставляя и меня сесть в кресло возле дивана и молча читать.